Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Чунаков.
Сегодня понедельник, 4 августа 2025 года. Кто подзабыл, всем хорошего дня. На дворе 21 градус показывает, но ежедневные дожди, которые накроют Москву на этой неделе, будут нас поджидать. Поэтому, друзья, не забывайте зонт. Суша станет только в выходные. При этом температура будет достаточно комфортная, плюс 20-25 градусов. Ну, прекрасно, что сказать. Притом, при всем, на Солнце произошла мощнейшая вспышка. Представляешь?
Ужас какой.
Вскоре Землю накроет сильная магнитная буря. Вспышку зафиксировали почти точно на линии Солнца-Земля, поэтому, по словам экспертов, ее эффект будет особенно ощутим для метеозависимых. Ну, ждем, будем решать. Так, еще одна тема. Смотри, 26% граждан России из тех, кто хотел бы, но не успел похудеть к лету. Угу. Используют для этого фотошоп. 53% собираются правильно питаться, чтобы наверстать упущенное. А вот 41% будут ходить в зал. Ну, не знаю, как-то. Вот эта вот история похудеть к лету. Готовимся к пляжному сезону. Мне кажется, это настолько все... Какая разница, в какое время ты это делаешь?
Нужно же продавать себя, свои услуги, поэтому реклама и существует у нас, поэтому мы рассказываем о том, что нужно похудеть к какому-то празднику, к какому-то важному событию. Мы не думаем о том,
займусь спортом с
понедельника, что худеть нужно, в принципе, ну, как бы заниматься своим здоровьем, спортом и питанием постоянно. А вот эти все диеты какие-то, ограничения, типа я неделю не буду ничего есть, зато потом... А потом у вас будет откат, а потом вы наберете еще больше.
Еще, да. Кстати, у меня тоже такое бывает. Это прокрастинация какая-то. Я тоже себе говорю, ну вот, все.
Прокрастинация — это прокрастинация, когда ты откладываешь все, да, на потом.
Ну вот у меня то же самое. Я говорю, вот, попозже. Начну там с 1 сентября. Вот прям осень придет, и я начну. Приходит 1 сентября.
Нужно разбираться, почему,
ну,
ты это откладываешь.
Ну, с 1 октября. Да лень, матушка, впереди нас родила, бежит.
Нет, я думаю, что там и лень, там что-то нас. Другое. Какая-то вторичная выгода в этом присутствует. Почему
выгода?
Не хочешь? Конечно, да. Почему тебе выгодно не худеть? Вот в 13.00 у нас будет программа, посвященная жертве. Почему вам, да, выгодно оставаться в состоянии жертвы? Почему вам выгодно жаловаться, чтобы вас жалели, говорили, что, боже мой, ну как же так?
Ну, потому что говорить. Люди... Да, давай в 13.05 обязательно послушаем. Елена Соловьева придет, и с Мариной будут как раз обсуждать тему выхода из состояния жертвы. Оставайтесь с народным психологом. По поводу нового чего-то, вот то похудею, или займусь английским, или что-то еще впереди, еще столько времени. Господа, насколько часто вы вот так вот себя ведете? Вот откладываете, обещаете себе, что начнете новую жизнь с понедельника, что что-то у вас произойдет хорошее.
Говорите себе, ну ладно, впереди. В другой раз. Вот сейчас не, да, поеду, вот в другой раз поеду. Вот сейчас не схожу, в другой раз схожу. Или сейчас я вот так, а потом вот когда вот начнется нормальная жизнь, вот тогда-то я и буду уже вот этим заниматься и что-то решать. А сейчас я, не знаю, останусь дома, буду смотреть телевизор.
Это, знаете, мы уже обсуждали эту тему тоже с психологом, что это мы оставляем жизнь на потом. Сейчас как бы непонятно, мы живем непонятно в каком ожидании состоянии, а вот лучшее, что-то значимое мы на потом, а потом не будет. Вы понимаете, потом может и не быть. Нет, оно будет, но может и не быть. Не случится с вами этого.
Просто не все понимают, что жизнь, она сейчас.
Вот в том-то и дело. А я, сколько у меня было, и когда я вот тут вот просыпаюсь и думаю, боже мой, ну почему я этого не делал лет 10 назад? Ну в чем проблема была мне после
балета?
Потому
что лет 10 назад ты делал, что думал о том, что у тебя еще
у меня
очень много
еще
времени
есть куча...
впереди,
вот.
И ты можешь чем-то заняться. Во-во. А вот сейчас ты пока подождешь, подкопишь силы, подкопишь деньги, а что-то еще произойдет, кто-то придет...
Впереди еще такая
прилетит волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино, с днем рождения поздравит и, конечно, подарит А в подарок 500 эскимо.
Молодец, Мариночка, на тебе аплодисменты. Вот в том-то и дело. Мы думаем, мечтаем, и все у нас впереди. Все впереди. А впереди
а
приходит,
потом ты
и ничего не происходит.
А у тебя полжизни прошло.
Да уже больше половины. Алло.
Макс, Марина, доброе утро. Это Гуркин.
Здравствуйте.
Да, Гуркин.
Видите ли, что мне представляется самое опасное в прокрастинации? Это то, с чем она связана непосредственно, это именно чувство вины, да. То есть вот я беру там словарь. Мне какое-то слово где-то там на экране телевидения, предположим, было непонятно, да. Я, значит, трогаю этот словарь и потом спокойно его одним движением поглаживаю и думаю, нет, как-то будет более комфортная ситуация. Макс, и в психологии, обратите внимание, нет такого понятия, как лень. Это вот психолог вам ответит на этот вопрос более развернуто. Я же могу сказать, что по моим, как минимум, скудным знаниям, лень – это просто отсутствие мотивации, как в том анекдоте про очень толстого, приговоренного к электрическому стулу Джонсона, которому дали еще один год. Он не влезал в кресло. Он пришел еще более толстым. Ну что же вы, Джонс? Но, видите ли, мотивации не было.
Вот да.
Насколько это мило, да?
Да, хороший
анекдот. Рад вас слышать, друзья мои.
Мы вас тоже, Гурген, спасибо большое. Спасибо. Не терпеть не могу людей, откладывающих дела на потом. О чем они думают, пишет
Артём.
Знаешь, что
меня, ну, не бесит? Я то, чего я не понимаю, когда, например...
Раздражает.
Вот, ну, не то, что раздражает. Нет, это не раздражает. Это я правда не понимаю. Вот да, которые люди откладывают на потом. Какие-то события, действия... Например, ты что-то вот хочешь сказать человеку, но не говоришь ему в момент, думаешь, а ладно, потом скажу. А потом человек либо уходит из твоей жизни, либо, что еще хуже, умирает, хотя не знаю для кого, что хуже, да, и ты не успеваешь ему сказать какие-то слова, сделать какие-то поступки, куда-то сходить, что-то сделать с ним вместе, как-то провести время, что-то еще. И ты думаешь, что у тебя еще полно времени, чтобы, не знаю, там, своими родителями побыть, своими друзьями побыть, еще с кем. Да нет этого времени. Почему нужно на потом все откладывать? Почему не сейчас нужно жить этот момент? Что не
кто-нибудь
будет
второго объяснить?
Такого же дня? Почему вы думаете, что потом будет что-то лучше? Как будто бы правда что-то будет лучше.
Как
может быть, и будет.
Жизни в запасе.
А может быть, и не будет.
Алло.
Да, здравствуйте, друзья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, после уважаемого Гургена трудно достаточно поступать. Смотрите, чем старше становишься, тем больше приходит понимание того, что тебе нужно сделать в этой жизни. Ну, то есть, какие-то бытовые проблемы нужно решить, какие-то личного характера проблемы, и все это ставится в кучу. И очень трудно расставить приоритеты правильно, чтобы в этой вот всей куче дел... еще выделить время для того, чтобы сходить в спортзал или там правильно как-то питаться начать. Поэтому-то и получается так, что ты вспоминаешь, что вроде должен вести здоровый образ жизни, а время прошло, и такой, да, я же собирался еще год назад всего
да.
лишь. Не, а лимузин, это... а скажите, а вы вот сами как поступаете? Вот вы сказали себе и сделали, или тоже откладываете? Если откладываете, то почему?
Я могу спортзал отложить, кстати, я в спортзале уже тоже давно не появлялся, полгода, наверное, точно. Почему? Потому что, я вам говорю, появляются какие-то проблемы, которые нужно решить. Ремонт дома, ремонт, там, допустим, автомобиля.
Приоритеты, ну, да, другие какие-то у вас?
Это надо сделать здесь и сейчас, вы понимаете? И никак вот от этого... И потом вдруг вспоминаешь, что про себя-то я забыл.
Да.
Вот, вроде казалось бы, я не против сходить в спортзал, я люблю спортзал. То есть, посмотрели, все дела, у меня есть абонемент, то есть все хорошо, но, понимаете, вот это вот, но,
понимаем.
Оно,
сейчас
так
скажу,
сказать, рушит
да,
все планы.
Понимаем.
Понятно, спасибо,
очень часто лимузин. В течение нашей жизни приоритеты меняются, да, а бывает, что семейное положение меняется, ремонт какой-то начинается, какая-то болезнь, нет, почему я торгую? Да как, знаешь, в школе, когда очень... мне сказали, ты списала, а я сама, понимаешь?
Нет, просто ты так красиво начала, я думаю, по написанному, что ли, пошла.
Вот, и ты меня перебил, что я хотела сказать.
Ну, когда ты, типа того, что когда ты что-то начинаешь, а потом
тебя перебивают.
На будущее не заканчиваешь, вот о чем ты говорила, нет?
Нет, я забыла все.
Ну, давай сейчас вспоминай, я почитаю пока. Живи жизнь, не торопись, а то беду догонишь.
Нужно,
и не
кажется,
оставай, а то беда догонит.
Уметь как-то подстраиваться под обстоятельства. Например, если ты понимаешь, что вечером тебе нужно пойти в спортзал, значит, найти возможность утром сходить в спортзал. По поводу еды. Очень часто, когда консультирую людей, сталкиваюсь с тем, что они перехватывают еду на ходу или не думают о том, что нужно еду какую-то взять с собой. Они покупают готовую еду. Я говорю, вы можете просто сделать какие-то заготовки элементарные, да? Ну, я рассказываю про то, какие можно сделать заготовки, и уже на основе этих заготовок себе что-то готовить. Думать о том, что вы будете есть на завтрак. Это кажется сложно, но когда ты доводишь до автоматизма, это вообще занимает минимальное количество времени. Не нужно там себе готовить, не знаю, лисички с орза каждый день. И вот когда люди просто думают о том, что так, окей, завтра у меня спортзал, значит, ты положил форму, все, встал и пошел. Так, у меня завтра на завтрак это все собрал, обед собрал, ужин, ну, куда-то там
ты
еще пошел.
Ты же понимаешь, надо же себя заставить взять за шкирку и повести.
Но
для многих это...
Для того, чтобы все это делать, должно быть желание что-то делать.
Дело.
А нам удобно ничего не делать, нам удобно оставаться в позиции, ну, когда мне, ну, куда мне? Да поздно мне, рано мне, ну зачем мне? Да у меня не получится. Еще раз, 13 часов про позицию жертвы будем говорить.
Да, я просто еще, знаешь, что хочу сказать? Вот я, например, вчера был на акваэробике этой своей. И после...
Интересная вставка.
Нет, после тренировки нас всех повели на замеры. Угу. Там врач делает каждые 3
до
месяца.
И после?
Да, каждые 2-3 месяца мы замеряем.
В смысле, какие замеры? Биоимпедансный анализ тела?
Да, она...
На это, платформе?
На платформе, там, вес, рост, это, угу. Грудь, размер там, талии и так далее и тому подобное. И у меня, я сбросил 4 килограмма за эти 3 месяца. И 2 сантиметра 7 миллиметров в талии я сбросил.
Боже мой.
Прикинь? И меня это так смотивировало, мне это так понравилось. Я такой иду
куда
домой.
Куда видишь свой результат?
Да, я иду домой, и у меня прям вот такое настроение было, как классно, что я вот не просто так хожу. Вот, хотя я не мучаюсь совершенно, сейчас уже я настолько привык, а мне даже больше хочется нагрузки. Как только я пришел домой, мне звонит одна моя знакомая и говорит: «Макс, я тут нашла твою копию», и высылает мне видео. А там какой-то толстый мужик танцует.
Угу.
Танцует неплохо, но он толстый.
Угу.
Я говорю: «Копия в чем? Как танцует или копия, что толстый?»
Угу.
Она мне не ответила. Знаешь, как у меня настроение упало?
И что, ты начал есть в этот момент?
Я сделал
это
плов,
стресс.
И я поел плова.
А не нужно думать о том, что... Ну и что плохого в плове, подумаешь?
Да.
Да.
Так. Марина всегда красиво говорит и мгновенно реагирует на повороты беседы. А как она подхватывает, я бы сказал, виртуозно подхватывает фразы Макса, залюбуешься. Это правда. Поэтому мы и работаем вместе.
Это называется синдром отложенной жизни.
Это не это, а другое уже Марго пишет.
Ну да, такие люди живут в черновике, откладывая настоящую жизнь. Такой феномен неосознанный.
Это
правда. Ну, я согласна, так и есть, да.
Я люблю фразу «хватит писать черновик».
А еще, знаешь,
меня
поражают люди, которые, опять же, не поражают, удивляют, мне интересно за этим наблюдать, люди, которые говорят: «Ну, давай... Давай через неделю встретимся».
Ну, давай как-нибудь.
Без легкости, без спонтанности, хотя там не обременены какими-то семьями, детьми, какими-то заботами. Есть возможность. Но как будто бы, знаешь, какая-то тяжеловесность в действиях присутствует, и поэтому мы ничего не делаем другого, да, вот опять же отсюда тянется, почему мы вот сейчас что-то в своей жизни не меняем. Потом. Встретимся потом, подумаем об этом потом. А сейчас мы останемся на диване у телевизора.
И смотреть датский сериальчик.
Угу.
20% граждан России из тех, кто хотел, но не успел похудеть к лету. Если вы из этих, то, друзья, надо задумываться. Надо задумываться. Время уходит, и былого не наверстаешь. Вот поверьте.
Часики тикают.
Да, я прожил уже большую часть своей жизни. Я уверен,
что... я добавлю, что когда, знаешь,
не
доживу, на самом деле так настраиваешь, что там думаешь о том, что сколько нам там осталось, это как-то не мотивирует. Нужно думать о том, что никогда не поздно начать. Банальная
тоже
фраза,
нет,
но вот если
это не
вам
банально,
хочется,
это правда.
Если вам хочется сейчас похудеть, наладить питание, заняться спортом, пойти чем-то заниматься, вы просто начните это делать. Просто начните.
Согласен. Ну,
никого
это
не
советское мышление, все лучше на потом. Вспомните серванты, набитые посуды, которые никогда не пользовались. Зачем,
на
пишет
праздник,
Николай.
Да. А даже на праздниках не доставали. Пыль с них стирали. Да?
Вот эти вот, да, только, как это называется, пылесборники такие. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день. Я обычно после обеда пишу себе в телефоне, что я должен сделать завтра.
Так.
Что не сделаю завтра, я максимум перенесу на послезавтра. И что меня может из графика вывести, это только дети. Куда-то пойти погулять, потому что думаешь, да ладно, с детьми все-таки.
Святое.
Ну, это да. Угу. Тем более с дочкой. Дочка родилась.
Ой, поздравляем вас. А, ура, да, ура. Спасибо большое, что позвонили. Так, а маленькие часики смеются тик-так, ни о чем не жалей и любви просто так, пишет Илья.
Это прям стихами заговорил.
Да, но это он так написал. Илья, это вы знаете, ну так, конечно, это Валерия, песня Валерии. Это так жить, как бы это как по волнам плыть. Это как? Скучно.
А, ну, не... кому-то не нужен динамизм в жизни, понимаешь? Кого-то стабильность какая-то, спокойствие устраивает.
Ну, с другой стороны, да,
они сидят, права. Сидят и сидят. И прекрасно.
Наверное, я тоже к этому когда-нибудь приду. Но мне все-таки еще нужен какой-то порох. Мне нужно еще какое-то чего-то такого заводного. Меня сейчас заводят любые вещи. Книги, фильмы. Нужен какой-то такой, подпитка нужна какая-то.
Прогуляйся по Чистопрудному бульвару. Там сейчас проходит огромное количество фестивалей театральных. Еще там работает танцплощадка.
Я был. Да? Да, я, правда, не на
театре. Я не принимала участие, я мимо проходила.
А на Тверском я был.
Столько людей. Ну, не прям не, комфортно, на самом деле. Не то, что прям там какие-то толпы, но вот если вы хотите какого-то общения, может быть, подвигаться, посмотреть бесплатный спектакль, вот сходите.
Вот, я как раз посмотрел кусочек, я застал из спектакля «Вишневый сад» на Тверском бульваре. Я, конечно, поражен был, как люди реагируют. Но это очень клево, это вот фестиваль как раз идет. Идем дальше. Так, как мы обещали в начале этого часа, что мы обязательно затронем и вспомним про Ивана Константиновича Айвазовского.
Да, ты прям очень горел желанием, давай же его вспомним.
Давай вспомним, просто вы в курсе, да, господа, на прошлой неделе, да, и дамы, на прошлой неделе разгорелся скандал, в Азербайджане стали разбирать памятник Айвазовскому с тем аргументом, что он имеет корни армянские, и зачем нам здесь, в Азербайджане, этот памятник этому армянину? Ну, в итоге российские власти Крыма пришли к выводу и попросили, говорят, отдайте нам его, мы у вас его заберем. Почему такая история? И правда, кто такой господин Айвазовский? С нами на связь выходит искусствовед, арт-критик, член Союза художников России Владимир Васильев. Владимир Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, здравствуйте.
Да, Марина еще в студии здесь.
Да, Марина, здравствуйте, конечно.
Здравствуйте, да. Владимир Вячеславович, но мы все знаем, что настоящая фамилия Айвазовского Гайвазовский, верно?
Ну, это верно, конечно, но это великий русский художник Иван Константинович Айвазовский, как он сам себя называл. Угу. И именно под таким именем он выпустился у нас в нашей Императорской академии художеств и вошел в нашу историю, историю русского искусства.
Почему он стал так популярен? Ведь маринистов было немало, многие рисовали картины, посвященные морю, батальным сценам,
кораблям. Почему именно
кораблям?
Он так прославился? Да. Своими работами?
Ну, во-первых, это первая половина и середина 19 века, когда все движение, весь движ в мире был по морям и океанам. Поэтому, безусловно, в это время интерес к морю. Но вспомним его там грандиозных предшественников, Клода Лорена, Уильяма Тернера. Тернер – это гений английского искусства. И наш величайший Иван Константинович стал с ними в один ряд. Поэтому, я считаю, нельзя отдавать его для пересудов по поводу его, ну, армянского происхождения. Это он учился на казенный счет в Императорской академии, то есть за деньги русского царя в Русской империи, в Российской империи, он и стал великим российским художником, прежде всего.
Угу. А вот в его работах какая-то... Я просто читаю, готовясь к программе, я читал, что там любой мазок, он прям живой, говорят искусствоведы, да, критики, что у него вот чуть ли не у единственного он мог передать вот так натуральность картины, натуральность того, что он видел.
Да-да, но это имеется в виду, что у него была живая вода, по выражению очень ловкому и хорошему. Но он работал же в мастерской. Он выходил из своего дома в Феодосии, который на набережной Феодосии. Мы же все бывали в Крыму, поэтому Айвазовский — это часть культуры каждого, ну, такого российского интеллигента, кто в детстве, в юности побывал в Крыму. Он много сделал для Феодосии. И то, что там была огромная армянская диаспора, ну, и он многое сделал для этой диаспоры, но он еще больше сделал для города. Он выходил из своего дома, как я понимаю, набережная, мастерская. Он выходит, смотрит на наше Черное море, российское, российский берег Черного моря, а возвращается к себе в мастерскую и по памяти дописывает эту свою божественную живую воду.
Он же никогда не рисовал с натуры, верно?
Нет, он выходил на натуру, делал, ну, видите, в то время еще же не было пленэра. Это же только-только первая половина века. Еще не было импрессионистов, не было примата пленэра. Поэтому в отсутствие пленэра, ну, он выходил, делал наброски, а потом их масштабировал у себя в своей огромной мастерской.
А по поводу его работы, почему он стал именно маринистом? Есть какое-то объяснение? Почему не портретистом? Потому что он на море жил? Или просто в этой нише как бы еще не было столько художников? Какой-то...
Ниша была свободна.
Да.
Да, вот как я могу себе представить вот его просто путь. Но он получил направление в Императорскую академию. Приехал к нам в Академию художеств, которую я, к слову, тоже закончил. Приехал в 1933 году и поступил в пейзажный класс, потому что марины как таковой, тогда это только слагался, это был новый жанр пейзажа, под жанр пейзажа. То есть Айвазовский, собственно, его и создал, можно сказать. Для русского зрителя так точно.
А были ли у него последователи?
Да.
Да, да, ну конечно же. Вот его прямой ученик, я даже вот в шутку сейчас позволю себе пошутить. Вот Лев Лагори, он тоже родился в Феодосии и несколько лет у Айвазовского обучался. И, видимо, Айвазовский послал его в академию учиться дальше. Вполне возможно, найдутся дальше люди, которые будут рвать его фамилию соблазнительную. Лагорио, Лев Лагорио. И пытаться педалировать его как своего такого представителя в мире великого, высокого, рейтингового искусства, мирового искусства. Ну, тогда мы не будем отдавать и Льва Лагорио на вот такое разрывание. Айвазовский — это великий русский художник мирового масштаба.
Владимир Вячеславович, вы вот говорите, великий русский художник мирового масштаба, а при жизни его признавали и картины продавались? Конечно. Хорошие деньги были?
Конечно.
Не Ван Гог,
это
короче, судьба не Ван Гога.
Это художник своего времени. Насколько я помню, он как раз и запустил идею публичных выставок до всяческих еще наших передвижников, которые были после него. Это уже следующее поколение русских художников. То есть он с этими выставками объездил весь мир, со своими индивидуальными выставками. Кроме того, его мастерская в Феодосии, она ведь была публичной. То есть туда каждый житель... А в Феодосию приезжали великие князья. Это же был наш Крым, великокняжеский Крым.
Русский. Но он Крым. И сейчас есть.
Да и сейчас есть, конечно.
Да.
Уже князьев нету, князьев нет. А тогда были, и все приходили к нему. Смотреть его там 10-метровые полотна с роскошной водой. Ну и покупали. Конечно, богатейший человек был своего времени. Это было честное богатство. Настоящее, вот как бы художник... капиталист, заработавший это своим трудом. Так же, как потом Куин же заработает свои огромные деньги.
Спасибо большое, Владимир Вячеславович. Спасибо за эту информацию.
Искусствовед,
арт-критик, член Союза художников России Владимир Васильев был с нами. Удачи, спасибо.
Сергей нам пишет. Добрый день, только приехал из Крыма, был в Феодосии, посетил потрясающую галерею Айвазовского. Там огромное количество картин. Их более 400, он там жил, работал, рядом совершенно недалеко есть могила, где похоронен Айвазовский, его вторая жена. Очень-очень такое душевное место, рекомендую.
Да, и вот у художника сейчас, по подсчетам, более 6000 картин, представляешь, Мария?
А что будет потом?
Да, сходите, читайте, смотрите картину, у нас в Третьяковке есть. Новости.